Я знакомился с книгой по просьбе, как мне позвонили из культурного центра, знакомился с венгерским вариантом. Венгерский вариант, изданный в Будапеште, я, конечно, не успел досконально все изучить, но создалось впечатление, что это очень цельная и всеохватывающая работа. Понимаете, это не просто, так сказать, история идей или ее возникновения, развития, так? Но, с другой стороны, это и история государства, это и история даже православия, я бы сказал, в какой-то мере, особенно на начальном этапе книги. И история дипломатии, то есть это очень широкий аспект, охваченный книгой. Поэтому вот книга именно поэтому страшно интересна, и я убежден в том, что не только для венгерского читателя, но и для российского читателя это будет очень интересно и очень полезно прочитать. К сожалению, пока я не переведен текст на русский язык. Я на венгерском читал, поэтому я могу с полной ответственностью сказать, что автор очень и очень чутко, выдержанно подходит к самым различным проблемам зарождения идеи русского национализма даже в самом начале, так? Российской государственности, как это все понималось, как российское государство расширялось во времени, так? Почему и как были, какие отношения у России с различными народами, странами, с теми же славянами. И вот вся эта славянская общность тут прекрасно показана. И действительно, я должен разделить мнение вот Марии Юрьевны, что очень интересный раздел, касающийся, скажем, российско-венгерских отношений. Но не только это, но и очень фундаментально, на мой взгляд, разработаны, показаны для читателя то, что как возникала та или другая идея. Какое олицетворение это получило и в какой форме? В форме государственности или в форме территориального расширения даже России? Ведь российское государство, как государство, оно было в самом начале, во время зарождения, небольшим. Так? Отдельное княжество. Их объединение, в дальнейшем их рост. И потом Россия как брала под свою защиту отдельные славянские или и даже не славянские народы, а потом постепенно, по просьбе или силой, присоединяла к себе. И еще одно достоинство книги, что это очень наглядно показано, понимаете? Потому что автор почти к каждому разделу своей книги дает интересную такую карту-схему. И вот в этой карте-схеме прекрасно видно, понимаете, как государственность разрастала, как Россия, как основное национальное государство, заботилась об остальных славянах. И вот в этой связи славянская идея, славянская общность, или как Мария Юрьевна выразилась, это славянская, так сказать, взаимность. Может быть, этот вариант возможен, да? Надо думать над заглавием. Это поскольку действительно вот, ну, панславизм, да, вот как-то, так сказать, не внушает доверия, что ли.
В нашей аудитории.
Портит подход, особенно для нашей аудитории, да, московской. Но тем не менее, вот то, что автор проделал, понимаете, это шаг за шагом, как все развивалось, какие идеи возникали, про или контра. Он, причем, очень чутко, очень, так сказать, тонко подходит к этому. Он и даже вот эту, так сказать, славянскую взаимность показывает в своем развитии. И ведь есть ли эта взаимность? Была ли эта взаимность? Когда эта взаимность возникла, над этим надо задуматься. Ведь, смотрите, вот российское государство, в принципе, даже вот в мыслях вот этих целой плеяды вот российских мыслителей, который автор дает, это очень фундаментально раскрыто. Это полезно и для российского читателя. Почему? Потому что поймет, как, какие, на каком этапе истории российской государственности какие идеи возникали. Как? На что они были направлены? Это были направлены то ли на оказание помощи там славянским народам на Балканах, то ли славянам по соседству. Или как относились, была ли взаимность, вот вопрос ставлю. Потому что российско-польские отношения, они очень и очень часто были неуравновешенными. И столкновения, противоречия были. И российская государственность хотела на определенных этапах столкнуть даже в какой-то мере, скажем, ту же Австро-Венгрию с некоторыми балканскими странами, чтобы пойти на помощь и потом пробиваться к проливам. То есть российские интересы, национальные интересы, государственные интересы. Это тоже важно. И это все там, в этой книге показано. Понимаете? И вот шаг за шагом он прекрасно вот раскрывает все эти проблемы. Тут Юрьевна наша задала вопрос в отношении венгерского, так сказать, как Венгрия в российской идеи российской мысли фигурировала. Почему и в чем была заинтересована Россия в отношении Венгрии? Как считала с венграми? Или наоборот, считала, что это, так сказать, вражеское каком-то, на каком-то этапе? А другой раз наоборот. То есть все тут очень сбалансировано у автора в венгерском варианте. Российский вариант я, к сожалению, говорю, не читал, и это не успел полностью и досконально изучить. Но я должен сказать, что автор использовал всю возможную литературу российскую, которая была доступна ему там, скажем, до 2004 года примерно. Отдельные книги, которые вот я хотел бы ему даже посоветовать, это, скажем, вот книга, вышедшая уже у нас, вот, например, потому что он исследует не только российскую идею, или даже российскую, может быть, экспансию какой-то на каком-то этапе, но и показывает, что другие славянские народы тоже тянулись к России, потому что именно в России видели для себя, так сказать, своего защитника. Так? Это тоже интересно. И все эти моменты, говорю, там присутствуют. Вот. Что венгерская, так сказать, проблематика, это очень интересный раздел. Так? Что касается русинов, потому что это проблема русинская, которую вы подняли, это тоже касается Венгрии. Дело в том, что в Закарпатье, на современной территории Закарпатья, которая называется, кстати говоря, в книге не надо это называть Закарпатьем, потому что надо придерживаться исторической хронологии, на мой взгляд. И, так сказать, Закарпатье, как таковое название, появилось гораздо позже. Это уже современное название. А тут надо выдерживать хронологический ход развития событий. Вот. Это практически 5 или 6 комитатов Венгрии, областей. Это современное Закарпатье, которое было русины, где живут, я имею в виду. Так? Это Маромарошская область, Угочская область, ну, комитаты, да, Унг, Берег, и еще та территория, которая осталась в современной Словакии, это Земплин и Шарош. Вот эти два комитата, и эти назывались русинами. Но оказывается, понимаете, что эти русины далеко не те русины, которые жили в Галиции. Их этимология, приход в Закарпатье, целая история, и она очень интересная. Это особая этнографическая группа была. Когда потом Венгрия вошла в состав Австро-Венгрии, тогда некоторые моменты, конечно, переход через границы, они, так сказать, осуществлялись. И вот эти русины подкарпатские, это имеют свою собственную историю. И у них далеко не, так сказать, подход далеко не такой, как иногда у нас официально тут пропагандируют некоторые эти русинофилы, я бы так сказал. Абсолютно не так. А Россия первый раз российские власти первые встретились с русины подкарпатские, закарпатские, не прикарпатские, не галицкие. Они впервые встретились с русской армией после Венгерской революции 1948-1949 годов войны, когда российские войска туда пошли. И после этого возникла идея у двух, так сказать, деятелей, мыслителей, что ли, русин, что, а может быть, все-таки мы, что славяне, это понятно. Славянская общность вроде бы да, а мы, может быть, и русские. А это опять-таки уже исследовано довольно тщательно. Это базируется на том, что я уже, наверное, заговорил вас, не буду, наверное, тогда подаваться в подробности вот этой проблемы. Но это интересно, что тогда задумались над тем некоторые мыслители из русин, что, наверное, они имеют какие-то русские корни. Поэтому их называли просто русинами. Они сами себя названы. Ну, среди русин тоже не было единства. Так же, как во всем славянском мире, в славянском лагере. Мы говорим о славянском единстве. Так как мы можем говорить, вот берите сегодняшний день, так? Украина, Россия, да? Или поляки, Россия? Или чехи? Ну, хотя чехи за всю историю больше всего притягивались к России в этом плане. Это факт. Ну, короче говоря, я сейчас тогда прервусь. Извините, что я занял очень много, наверное, времени. И я хочу сказать, тем не менее, то, что книга очень и очень интересна. Она очень будет полезна для российских читателей, потому что дает обзор всего развития, понимаете, вот славянства. И славянской, и российской идеи. Ну, как назвать это уже, так сказать, другое дело. А что касается литературы, литература использована очень и очень богато. Я две книги или три, которые я хочу вам подсказать, добавить потом, может быть, где-то использовать, новые книги, которые изданы тоже в нашем институте, которые касаются, вот, ну, в частности, одна книга о Крамарже, его идеях и взглядах, это чешский мыслитель и политик. И еще вот, так сказать, переселение по просьбе того же там, Бенеша и других крупных этнических масс из одного государства в другое. Выселение, изгнание людей по интересам одного политика, скажем. Ну, спасибо за внимание. Сейчас...
Да. Какой институт?
Институт славяноведения Академии наук.
Извините, пожалуйста, вы так подробно коснулись русинской проблематики, но я перед сегодняшней встречей имел возможность лишь кратко, бегло пробежаться по русскому тексту. Я как-то русинов там не встретил. Может быть, смотрел невнимательно. А вы, вероятно, прочитав полный вариант на венгерском языке, там это наше, потому что вот меня лично интересует взгляд автора на руси. В русском, по-моему...
Они вместе со словами упоминаются, но есть
только вот...
А вы не согласны с автором в его трактовке?
Я с автором согласен, согласен. Очень логично, очень обзорно иногда. Иногда хотелось бы, чтобы он писал более подробно некоторые сюжеты, понимаете? Ну, этого, ну нет, или литературы нет. Ну, тем не менее, так сказать, работа безумно интересна. Я считаю, что это надо обязательно публиковать на русском языке.
Извините, я можно еще вопрос задать? Как-то все время заметил, все время упоминается какая-то ссылка на чьи-то работы, а ссылка на архивы. Архивы используются.
Ну, в книге, конечно, архивов очень-очень мало, если даже есть их немного. Но ценность, тем не менее, книги не уменьшает, понимаете это? Потому что он уже берет взгляды в книгах отраженные, понимаете? Взгляды, идеи, которые развивались, которые высказывались, начиная с 60-х годов 19 века. И, в принципе, даже до наших дней некоторые моменты.
Я просто хотел параллель провести, как бы я предполагаю, что книга, следуя в изучении первично, вторично уже, то есть как бы через призму книги, или пытаешься туда выйти. Потому что книга всегда дает толчок к познанию дальше, к следующей более глубже.
Но книги, на которые он ссылается, они базируются на, так сказать, на архивных материалах очень часто.
Архив очень важен, как бы следующим этапом, очень важен, как я предполагаю.
Ну, это никогда не мешает.
Ну да, я даже без какой-либо критики. Я просто хотел как бы заострить внимание на работе в архивах.
Я русский текст не читал. Кстати, перевод, я знакомился, говорю, с венгерским вариантом.